Дорогие слушатели, для вас звучат избранные главы из книги Ирины Михайловны Соловьевой «Вся жизнь – служение добру». Читают Ася Демина и Терентий Травник.
Кружево любви плетется из мелочей. Как мы жили с Аркашей? В двух словах, конечно же, не расскажешь. Жили, как и многие, по-разному, но интересно. Так начинает свою дневниковую запись за 2008 год Людмила Георгиевна. Муж был человеком разносторонним и многознающим, эрудитом в полном смысле слова. Помимо этого, во всем его облике присутствовала глубокая, укорененная не одним поколением интеллигентность и основательность, точнее родовитость, которая, по моему мнению, нашла продолжение в воспитании и образовании, полученными им в Суворовском училище. Подтянутый, немногословный, ухоженный и аккуратный, Аркадий, вне всякого сомнения, обращал на себя внимание окружающих его людей. А еще он был смелым и умел защитить себя и своих друзей. Но главным его оружием, как мне кажется, были все те же спокойствие и оптимизм. После 50 он вообще перестал унывать, и единственным его ответом на все естественные жизненные коллизии стала аркашинская «Все хорошо». «Аркаш, как дела?» «Хорошо». «Нет, отлично!» Бодро, с отбивочкой отвечал он. «На автобус опоздали?» «Хорошо». «В театр билет пропали?» «Хорошо». «Телевизор сломался?» «Тоже хорошо». «Зарплату вовремя не выдали?» «Хорошо, проживем как-нибудь». Палец поранил. И опять все нормально, все хорошо. С большим теплом вспоминая время, когда он играл в джазе. Я не выпячивала это, но все равно гордилась тем, что мой муж находится на сцене. Барабаны в те годы стоили дорого, а потому установку он сделал сам. Вот мы вдвоем с ним и таскали в мешках и чемодане всю эту красоту то на репетицию, то домой. Ребята придут с кофрами и чехлами, в которых гитары лежат или тромбоны поблескивают. А мы, он с мешком через плечо, с большущим барабаном, а я с чемоданом, со сложенными в нем чарлстоном и тарелками. На танцы ходили в то время многие. Это было своеобразное место встреч, которое, по крайней мере, тогда уж точно изменить было нельзя. Территория для общения, поиска новых друзей, да и спутников жизни. Плющихинская молодежь облюбовала для этого клуб завода «Каучук», где тогда выступал и наш ансамбль. Естественно, когда Аркадий был на сцене, и я оставалась одна, то ко мне подходили кавалеры, приглашая танцевать. Я не отказывала, но держалась строго и, танцуя, изредка поглядывала на мужа, который, сидя за барабанами, нет-нет, да и посматривал за мной. Как-то раз пригласивший меня эдакий залихвастский кавалер в стильном двубортном пиджаке цвета морской волны, кружась со мной в вальсе, увел в танцы аж в самую глубь зала и тем самым вывел из поля зрения мужа. Не прошло и пары минут, как неожиданно раздался сильнющий грохот. Это упала тарелка у барабанщика, завалилась вместе со стойкой. Вскоре я все поняла. Аркаша, играя, потерял меня из виду, начал привставать, чтобы отыскать, облокотился на стойку, та и упала. Вот оно и громыхнуло. Было весело, но об истинной причине так никто не догадался. Все думали, что просто враж вошел, вот и свалился. Аркадий был открытым человеком. И для меня являлись важными его безупречная честность, доверие и отсутствие какого-либо намека хоть на малейшую ревность с его стороны. Поводов, правда, я не давала, равно как и он, хотя кавалеров меня окружало предостаточно. Мне нравилось общаться с умными и воспитанными ребятами. Тем не менее, он никогда не осуждал, не устраивал расспросов, а тем более сцен. Что касается меня, то я, видимо, как и он, однолюб. Хотя мне и нравилось внимание со стороны мужчин, но не более того. А когда мы создали семью, то эта тема больше не звучала. Вообще-то в нашу юность отбивать и уводить было поступком, вызывающим общее презрение. Не знаю, как это случалось у артистов, а у нас, обыкновенных людей, верность и порядочность были такими же естественными, как и простая дружеская поддержка в трудную минуту, безо всякого намека на какую-либо корысть. От родителей Аркадия в молодой семье осталось немало старинных вещей, за которыми он тщательно следил лично. Прежде всего, семейной гордостью были 7 настенных часов с боем и то, что все они по сию пору в рабочем состоянии – результат заботы именно Аркадия Павловича. Хочется добавить, что военное воспитание Аркадия имело ряд своих особенностей. К примеру, он постоянно следил за чистотой обуви, и не только своей. Когда супруга приходила с работы, он ухаживал за ее обувью, мыл, сушил и начищал до блеска. Так что к утру его Люся была в новеньких туфлях или же сапогах, в зависимости от погоды. Делал он это безо всякой на то просьбы. Еще Аркадий хорошо готовил, особенно мясо, курицу и различные соусы типа айоли, которые он в шутку сперва называл айлюли, а позже айлюси. Айоли – соус из чеснока и оливкового масла, очень популярный на северном побережье Средиземного моря, от Испании до Италии. В разных вариантах в соус может быть добавлено также яйцо, или только желток, или только белок, лимонный сок, вода. В соус добавляют также горчицу, а в Каталонии – грушу. В средиземноморской кухне айоли традиционно подают с морепродуктами, рыбным супом и гренками. Откровенно говоря, готовлю я плоховато, призналась Людмила Георгиевна. Да и не больно-то люблю это занятие. Не скажу, чтобы тяп-ляп, но как могу. Главное, зачем я слежу, это чтобы продукты были свежими и блюда подавались к столу сразу после приготовления. Что касается поварского искусства, этим занимался муж, преимущественно по выходным. Еще Аркадий замечательно танцевал вальс и медленный фокстрот. Мог эффектно пригласить даму на танец и достойно проводить ее на место после танца. И все-таки больше всего, по словам Людмилы Георгиевны, она восхищалась тем, как он вел себя за столом и принимал пищу. Это нечто. Мне кажется, что именно оно меня и влюбило в Аркашу окончательно. Его умение и изящное владение столовыми приборами и салфетками. Делится она со мной. Ел он действительно очень вкусно и аппетитно, но самое главное, что это получалось у него красиво. Казалось, что муж с этим просто родился. Аркадию абсолютно подходило офицерское воспитание, несмотря на простосердечное отношение к жизни. Офицерские манеры – в этом заключался его подлинный мужской шар.
Это осень, к нам с тобой сошла с картины, легкой нитью паутины вновь связала нас. День прозрачный, полон света золотого, на меня ты смотришь снова, как в последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень нам дает нагазь. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. может завтра суждено нам новое расстаться. Может, будет продолжаться сказка не для нас. Тает в небе треугольник журавлиный, на ветру горят рябины, как последний раз. Мы друг друга ни о чем с тобой не спросим, догорая в листьях осень нам дает наказ. Грусть напрасна, потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Потому что жизнь прекрасна, если ты живешь и любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз. Если любишь, как в последний раз.
Они гнездо свое лепили, усердно строили жилье, но главным образом любили. Она его, а он ее. Константин Ваншенкин. В семье Алексеевых не было типичного разделения хозяйственных дел на мужские и женские. Супруга много работала, занималась общественной деятельностью, поэтому за домом больше следил Аркадий. Он строил, ремонтировал, стирал, гладил и готовил, но не в ущерб своей основной работе. Просто так сложилось. А началось это, когда они жили отдельно от родителей. Позже, когда съехались, получив новую квартиру, то обязанности по хозяйству легли в равные доли на всех. Тем не менее, теща тяжело болела, а сама Людмила Георгиевна с утра до вечера находилась на работе. И все равно основное в доме Алексеевых-Филимоновых опять легло на широкие мужские плечи, в том числе и на сына. Надо сказать, что все они, и Георгий, и Аркадий, и Игорь, неплохо с этим справлялись. Людмила по существу была семейным финансистом, поскольку неплохо зарабатывала. Аркадий получал меньше и большую часть зарплаты отдавал в семейный общий бюджет. Точнее, просто клал ее в выбранное супругами местечко в квартире. Часть денег он, по решению Людмилы, оставлял у себя, причем сам определял, в каком количестве. Людмила считала, что у любого человека, а тем более у мужчины, если он работает, обязательно должны быть свои личные карманные деньги. Позже семейной кассы не стало, так как каждый понимал, что и для чего надо покупать семью, и прилагал к этому личные знания и опыт. Желания были разумными, а терпением Бог супругов не обделил. Поэтому жили Алексеевы по принципу «сказано – сделано». Оба работали на семью, а не каждый сам для себя, и потому деньги в доме водились. Нередко к Алексеевым обращались друзья за финансовой помощью. Людмила давала взаймы на определенный срок, а Аркадий, помогая, обычно никогда не просил обратно. Впрочем, и суммы он выделял не столь значительные. Немало Алексеевыми приобреталось в кредит, который каждый оформлял на себя, исходя из собственных возможностей, и доводил начатое до конца. Личных интересов не преследовали. Одеяло на себя никто не тянул, все решалось сообща, в том числе с учетом желаний старших членов семьи и сына. В те годы особо не было понятия «мужик-добытчик», как сегодня, и на плечи мужчин женщины просто так ничего не взваливали. Это не значит, что они бездействовали. Существовало понятие «семья», когда требовалось содержать и поддерживать быт всем ее членам, но по мере сил, поэтому многие финансовые вопросы рассматривались спокойно, по ходу дела, как само собой разумеющиеся. По крайней мере, конфликтов на этой почве в доме Алексеевых никогда не было. Работая над книгой, читаю переписки Алексеевых с друзьями, встречаюсь со знакомыми семьи, беседую, слушаю соседей. Мнений много, все разные, но в основном теплые и сердечные. Вне всякого сомнения, что мужчины в этой семье были рукастыми, а потому женщины чувствовали бытовую защиту и опору. И отец, и муж Людмилы имели каждый свой личный рабочий инструмент и всячески поддерживали его в хорошем состоянии, а то и изготавливали, особенно Георгий Григорьевич, его своими руками. Кстати, сын эту черту, иметь свое, перенял у отца с дедом. Хоть Игорь и выбрал для себя творческую жизнь, белоручкой он не стал. Отец и дедушка научили сына внука всему, что необходимо знать и уметь мужчине, а потому при строительстве дачи Игорь активно помогал отцу. Так что дом Алексеевы сладили быстро и добротно, причем одни из первых в товариществе. Углубляясь в структуру семейного быта, вычленяя особенности и иерархию взаимоотношений, понимаю, что жизнь Алексеевых во многом была уставной и предпосылки для этого имелись. Сама Людмила была дочерью милиционера. Ее муж с 8 лет рос и воспитывался в военном училище, а позже проходил 3-летнюю службу в армии в звании старшего лейтенанта. Характер семейных отношений, по всей видимости, был окончательно сформирован именно этими условиями. Сыну Игорю нравилась четкость, упорядоченность и организованность в доме. Заправленные кровати, чистая обувь, вымытая, а не оставленная до утра посуда, порядок в шкафах, письменных ящиках, стола было для Алексеевых делом житейским. Впрочем, как и элементарное отсутствие пыли в доме и переполненного мусорного ведра. Став творческим человеком, Игорь сохранил эти особенности в своей жизни. Так что хороший пример, скажу я вам, заразителен не меньше, чем дурной, с той лишь разницей, что жить он вовсе не мешает. Армейский аскетизм, по замечанию Людмилы Георгиевны, во многом присутствовал в их доме. Именно на подобной основе в ее семье постепенно сложились несколько своих, сугубо алексеевских домашних правил, или, как они их еще называли, НЧНы, что означало «наши четыре никогда», которые выполнялись без напряжения естественным образом. Для ясности я просто перечислю их. Итак, первое НЧН. В доме никогда не было неубранных постелей. Второе. Никогда не было невымытой посуды. Никогда не было завалов на кухонном, обеденном и письменном столах. Никогда не было грязных полов и нечищенной обуви, заскорузлых, это уже на новой квартире, ванны, раковины и туалета. За этим следили все, и разговоров, кому заниматься чистотой, не возникало. Со времен своей джазовой юности, а точнее участия в эстрадном коллективе, Аркадий увлеченно собирал коллекцию пластинок. С годами в его собственности появилось очень даже неплохое собрание виниловых дисков с классической, эстрадной и народной музыкой, которая и по сей день хранится на даче в рабочем кабинете сына. К собранию прилагались рукописные каталоги, которые он вел вместе с сыном, где фиксировалось место и время приобретения пластинки и оставлялось краткое личное впечатление от прослушанного. В психологии и педагогике хорошо известно, что нотации взыскания в воспитании детей практически не имеют никакого смысла. Важнее, чтобы ребенок просто как можно дольше находился в той обстановке, дух которой хотелось бы ему привить. Так было и в семье Алексеевых. Никто из родителей особо сына и не воспитывал, а старался сам жить по общечеловеческим правилам и нормам, а потому во главу угла ставились прежде всего честь и совесть. Не забывалось родителями и о терпении, и о прощении. Алексеевы старались жить, не держа обид и не помня зла, стремясь отвечать людям взаимностью, делая все с душевным теплом и с пониманием относясь ко всякой нужде. По мнению окружающих людей, на них можно было положиться, и в беде они никого не оставляли. А потому, с детства пребывая в подобной обстановке, их сын и впитал в себя это, став, по оценкам друзей, добрым, благородным и порядочным человеком. Нет, не подумайте, что в семье моих героев все было тихо и гладко. Трудностей хватало. Случались разногласия, были споры и ссоры, были болезни, печали, потери. Но при этом сохранялось то самое главное, что в конце концов и формирует счастливого человека. В доме Алексеевых-Филимоновых царила настоящая любовь. Мария и Георгий жили в согласии, равно как и Аркадий с Людмилой, и этим, пожалуй, все сказано. А потому и их сын Игорь, росший в такой обстановке, все свое будущее творчество наполнил и пропитал этим замечательным великим чувством. Игорь в полном смысле рос и вырос в обстановке подлинной любви, и именно это зрелое чувство его родителей, унаследованное им, со всей свойственной ему благодарностью сделало Игоря Аркадьевича таким привлекательным и для дружбы, и для работы, и для общения с людьми. Заметила, что в его записных книжках не одна сотня телефонов и адресов знакомых по всей стране, а редакционная почта поэта и писателя Терентия Травника ежедневно принимает не один десяток писем. Но вернемся в семью Алексеевых. Читая дневники Аркадия Павловича, не исключая, что свою любовь к порядку сын унаследовал прежде всего от него. И вправду, у обоих все аккуратно расписано, даже в дневниках. Все систематизировано. А в жизни все по папочкам, по полочкам, по баночкам разложено, все подписано и помечено. Безусловно, удобство налицо. Рабочий инструмент, по крайней мере, у Игоря сложен так, что любо-дорого взглянуть. Порядок такой, что просто загляденье. И гвоздики, и шурупчики, и болтики все по размеру разложены, карандаши в доме, как и ножи, наточены. Красота. Оба. И сын, и отец аккуратисты, оба бытовые чистюли. Как о них отзывается Людмила Георгиевна. Хорошо, если в доме ничего не теряется и не пропадает. И если что-то потребуется, то можно сразу найти. Все на своем месте. Интересен и тот факт, что многие из друзей Игоря с юности доверяют и отдают ему на хранение свои особенно ценные вещи, бумаги и серьезные документы, зная, что у него точно не пропадет. Да и молчание он хранить умеет. Кстати, таким же педантом, по оценке Людмилы Георгиевны, был не только ее супруг, но и отец, Георгий Григорьевич, который также следил, чтобы все лежало на своих местах. Чего нельзя сказать, по ее мнению, о них с мамой, если дело касалось только их личных вещей. К вещам мужа она без спроса не прикасалась, разве что пуговицу пришьет, вставит резинку или молнию заменит. Шитье и штопка были на ней, а вот стирали и гладили отец и Аркадий сами, причем за всех, если дело касалось постельного белья. «Говоря о беспорядке, — поясняет Людмила Георгиевна, — здесь у нас с мамой, как мы говорили, был свой чисто женский взгляд на аккуратность и порядок. Вот мы и следовали ему со всей ответственностью и строгостью, но только своей. А тут уж, извиняйте, у каждого свое понимание комфорта. Мужчины в наши дела не влезали, правда, если что терялось, то все-таки помогали нам отыскать. А найдя, подтрунивали, мол, на место надо класть, вот и пропадать не будет. А главное, что время сбережет. Мы с этим не спорили, потому как правы были наши главы семейства». С улыбкой завершает беседу Людмила Георгиевна. «Не скрою, слушала с большим интересом. Было в этих рассуждениях что-то крайне важное и родное и для меня. За многие годы общения с Алексеевыми ни разу в их доме никакого беспорядка не замечала. Так что все нормально».
Любите ли вы театр, как люблю его я? Вне всякого сомнения, Людмила и Аркадий – театралы. Целых две полки в их дачной библиотеке занимают книги о театре, воспоминания из жизни артистов, записки режиссеров, кинокритиков и многое другое, связанное со сценическим искусством. В театр Алексеевы ходить любили. Им нравились подобные выходы в свет. Обычно билеты покупала супруга, реже – Аркадий. Людмиле было сподручнее, работала она в центре Москвы, где в то время было сосредоточено подавляющее большинство театральных касс. Часто они находились рядом с метро или же в самом вестибюле. Возвращаясь с работы, обычно у метро Баррикадная, она брала парочку билетов в билетаж, реже в партер, но чаще это оказывался амфитеатр. Как правило, у кассы толклась молодежь, преимущественно девчонки школьно-студенческого вида и возраста, бурно обсуждая очередную премьеру, а то и приторговывая с небольшой наценочкой, купленными по случаю билетиками. Пожилая, с многолетним опытом работы билетерша Изольда Прокопьевна, с седыми подкрашенными фиолетовыми чернилами волосами, давно знавшая Людмилу Георгиевну и вполне основательно изучившая ее вкусы, обычно оставляла ей пару билетиков и предлагала купить, завершая обязательной фразой: «Восторг, Людочка, гарантирован. Наши билеты только в один конец, и возвратом мы не торгуем». Обращаясь к Людмиле сквозь малюсенькое окошко и поглядывая поверх золотых очков, с присущей только ей интонацией проговаривала: «Мне кажется, Людочка, что ваша театральность перешла в хронический билетизм, выражающийся в поиске мест получше, а от этого, как мне понимается, лекарства пока что не изобрели. Впрочем, оно, конечно, не смертельно, хотя и неприятно. Имейте в виду, милочка, что иногда можно посмотреть из галерки, получая не меньшее удовольствие». Обычно такое произносилось, когда в кассе не оказывалось билетов на желаемые места. Помимо всего, Изольда Прокопьевна хорошо изучила репертуарные предпочтения Людмилы, знала до штампика, как она сама выражалась, а потому действительно советовала ей что-то стоящее и преимущественно из свежего репертуара. В свою очередь Людмила подкармливала билетных дел мастера то пончиками, то шоколадками, а то и домашним вареницем угостит. Изольда Прокопьевна безошибочно рекомендовала Людмиле достойные спектакли, поскольку и сама была увлечена театром, следила за этой жизнью и в беседе нередко каламбурила, подчеркнуто называя себя истинным «Т-арталом» или «Т-артистом». Первый совместный поход молодой семейной пары в театр состоялся в 1962 году и запомнился Людмиле на всю жизнь. Это был Малый театр. В тот вечер супруги смотрели «Маскарад» Михаила Юрьевича Лермонтова, и для нее это было событием более чем значимым, и не только потому, что сам театр в то время был одним из популярных, но и творчество Лермонтова любили оба, причем Аркадию нравилась поэзия, а Людмиле проза. Особо выделяла она роман «Герой нашего времени», и вот почему. Дело в том, что ее супруг – сдержанный, по природе молчаливый, галантный молодой человек. С таким необычным по тем временам именем, как Аркадий, ассоциировался у Людмилы с ее любимым литературным героем. А любимым, смею вам напомнить, был у нее Печорин из этого романа. В своем супруге она находила немало общего с Григорием Александровичем. Помимо того, что Аркадий был весьма привлекательным внешне, к тому же офицер, так он еще и вел себя соответствующе, держась несколько независимо и отстраненно от общества, сродни лермонтовскому снобу. Не буду уходить в досужие домыслы и догадки, а верну вас к театральному увлечению моих героев. Выбор для первого совместного похода семьи Алексеевых пал на московский «Малый театр» вовсе не просто так. В «Малом» тех лет, по мнению Людмилы Георгиевны, игра актеров была не просто завораживающей, а запредельной в отношении мастерства. Настроение, создаваемое мастерами сцены, плескалось подобно теплой волне южного побережья Крыма, увлекая зрителя в глубины, задуманные авторами драматургии. Нахожу и читаю я на страницах ее воспоминаний. Известные имена в театральной труппе являлись безусловным подтверждением качество предлагаемой ими игры. На таланте таких великих мастеров сцены, как Игорь Ильинский, Михаил Царев, Михаил Жаров, Елена Гоголева, Элеонора Быстрицкая, Евгений Вестник, Юрий Виталий Соломины и формировались вкусы начинающих ценителей мельпомены Аркадия и Людмилы, что априори являлось всегда хорошей школой. Аркадий любил читать, особенно русскую классику, а потому с радостью поддерживал походы именно в «Малый», репертуар которого и по сей день обращен в сторону отечественной классической литературы. Можно сказать, что благодаря вкусам и пожеланиям Аркадия им удалось не только продолжить, но и многократно приумножить знакомство со многими шедеврами русского академического литературного наследия, неподражаемым в сценическом исполнении артистов «Малого». Большинство просмотренных спектаклей составляли произведения из наследия Островского, и прежде всего это «Волки» и «Овцы», «Не было гроша, да вдруг алтын», «Лес», «Бешеные деньги», «Трудовой хлеб», «Свои люди, сочтемся». Алексей Островский наравне с Николаем Гоголем остались для Аркадия Павловича любимыми писателями всей его жизни. Смотрели они в «Малом» и постановке пьес Чехова «Вишневый сад», «Дядя Ваня», «Чайка». Вторым по посещаемости, а для Людмилы Георгиевны, пожалуй, и самым любимым, стал МХАТ, что находился в минуте ходьбы от ее работы в прокуратуре на Тверском бульваре. В то время театром руководил Олег Ефремов, сумевший вдохнуть новую жизнь в его постановке, создать ряд значительных спектаклей и привлечь в МХАТ выдающихся актеров – Иннокентия Смоктуновского, Андрея Попова, Евгения Евстигнеева. Для меня останутся непревзойденными такие спектакли, как «Ефремовская чайка» и «Тартюф» Анатолия Эфроса. Позже отразит в своих театральных заметках Людмила Георгиевна. В список избранных театров семьи Алексеевых постепенно попали театр имени Владимира Маяковского, театр сатиры, а лично для Людмилы Георгиевны еще и театр опереты. Судьба подарила Людмиле короткую, но незабываемую встречу с Татьяной Ивановной Шмыгой, примой советской опереты, о которой она позже напишет в своих воспоминаниях. Это случилось в 1966 году после спектакля «Девушка с голубыми глазами» Мурадели, где она исполняла роль Мэри Ив. Я пришла на спектакль с гвоздиками, но подарить не удалось. И вот когда мы с Аркадием стояли в гардеробе, то я увидела, как Татьяна Ивановна, выйдя из служебного помещения, направилась к выходу. Я почти побежала за ней следом и, догнав, передала цветы. С разницей в возрасте в 10 лет она казалась мне недосягаемой по авторитету и значимости. Она спросила, как меня зовут и чем я занимаюсь. Узнав, что я прокурор, она как-то игриво на меня взглянула и, воскликнув «О, Фемида валя комедия!», рассмеялась и, выбрав розу из своего огромного букета, протянула ее мне. Позже я ее засушила и хранила вместе с фотографиями и вырезками из журналов о жизни театра. Не обошли Алексеевы вниманием и спектакли «Московского современника». Театр образовался из студии молодых актеров, созданной в 1956 году группой Московской театральной молодежи. Основное ядро студии составляли выпускники школы имени Немировича Данченко при МХАТе СССР. Билетов в «Современник» было не достать. Часто перед началом, в надежде попасть на спектакль, в кассу выстраивалась длиннющая очередь. Еще в юности, теперь уже в далеком 56-м, Людмиле удалось вместе с отцом посетить дебютный спектакль «Современника» «Вечно живые». Первые несколько лет существования выпускники ставили свои спектакли в разных домах культуры и других подобных заведениях. А с 1974 года театр «Современник» стал работать на Чистопрудном бульваре, где и находится по настоящее время. «Вечно живые» транслировал в зал идею о том, что павшие в боях за Родину продолжают жить в делах и сердцах людей нового поколения. Эта тема была особенно близка и актуальна не только начинающему театральному коллективу, но и всем зрителям, присутствующим в зале, особенно детям войны. Не меньше людей собиралось у билетных касс и других театров. Подросшая молодежь, появившаяся на свет в конце 30-х, начале 40-х годов, жаждала не только приобщения к культуре, но осознанно, уже по-взрослому, вместе с героями постановок стремилась пережить заново тему войны. Молодой чете Алексеевых посчастливилось бывать и в Большом театре. Походы в Большой у нас случались нечасто, примерно раз в год, а то и реже, и это было событием. Билеты покупал только Аркадий, как правило, со своей премией. В то время билеты во всемирно известный театр были страшным дефицитом и по шкале недосягаемости приравнивались с московской культурной средой к чекам магазинов «Березка», «Черной икре» или французской парфюмерии. Достать их можно было исключительно с рук за углом у барыг. Но Аркаша все равно покупал, зачастую отдавая чуть ли не половину своих премиальных. Обычно он старался сделать такой роскошный подарок мне на день рождения, к 10 ноября, а иногда и к годовщине нашей свадьбы, к 17 декабря. Аркадию нравились оперы, я же предпочитала балет. Впрочем, признаюсь, что «Хованщина» Мусоргского была и остается для меня любимейшей оперой из всего репертуара Большого, рассказывает Людмила Георгиевна. Алексеевы никогда не сетовали, если билеты в театр были плохими. С местами на галерке не бегали они и по премьерам, не собирали во что бы то ни стало автографов и не отмечали в настенном календаре дни посещения спектаклей. И все-таки после каждого театрального похода Аркадий с завидным постоянством подшивал очередную программку в единую театральную папку, которую вел с самого первого их похода. Есть программки с автографами артистов, ставших впоследствии знаменитыми. Ничего особенного в этом нет. Никто специально за автографами, сломя голову, не гонялся, просто так складывалось. Секрет в том, что была у Людмилы в юности подруга Вера Тихонкова. Вот она-то уж точно во всех отношениях заядлая и театралка, и киношница. Собирала Вера фото с любимыми актерами, следила за их жизнью. Некоторых знала лично. Случалось, что и Алексеевых водила она через служебный вход прямо за кулисы. Вот там-то они и знакомились с актерами, а точнее, знакомилась Людмила. Аркадий все больше отмалчивался, стоя в сторонке. Отсюда автографы и появлялись в семье. Аркадий к этому относился спокойно, но хранил добытые бережно и при случае был рад показать друзьям программку с дарственной подписанной рукой мастера. По натуре он скрупулезно педантичный человек, типичный архивариус, чего не скажешь о Людмиле. Аркадий придерживался консервативных взглядов в искусстве, а Людмила Георгиевна, помимо веками проверенной классики, нравились постановки по пьесам современных авторов. Но ради Аркадия она брала билеты в Малый театр или в МХАТ именно на классические спектакли. Оба признавали, что в этих центрах отечественного театрального искусства изумительно ставили пьесы из русской классической литературы. Кстати, сын Игорь не театрал, но репертуар Малого, по его словам, изучался им с огромным интересом. Активная театральная жизнь семьи началась с переезда на новую квартиру. Обычно они посещали театр один, реже два раза в месяц и в основном в будние дни. Выходные берегли для домашнего общения, тихого отдыха и встреч с друзьями. К мероприятию готовились заранее, выставляя билеты, как напоминание у зеркала в прихожей. Как правило, встречались у самого театра. Людмиле ехать ближе, поскольку она работала в центре Москвы, а Аркадию дальше и дольше. Но он не только никогда не опаздывал, а приезжал раньше, покупал мороженое и ждал стоя по обыкновению у правого угла здания, называя себя в шутку «правоугольный театрал». Из мороженого Людмила предпочитала крем-брюле, но могли быть и эскимо, и столичное в вафельном стаканчике. Но чаще это было ее любимое кисленькое, фруктовое в бумажном. Традиция встречаться на углу с мороженым сложилась у них еще с юности. Зимой, правда, мороженого особо не хотелось, и тогда Аркаша приезжал на встречу с маленьким термосом и булочкой, разрезанной пополам, тщательно смазанной маслом и уложенными внутри кусочками любимого Людмилы Костромского – сыра. Он понимал, что жена с работы, и потому голодная, а вечер будет долгим. Спектакли начинались в 7. Перекусывать особо негде, потому он и привозил ей что-то вкусненькое. Случалось, что Людмила отказывалась от мороженого, тогда Палыч, как она его с нежностью называла, с удовольствием съедал его сам, хотя лично для себя мороженое он не покупал, считая его не мужским лакомством. «Мне нравились наши театральные походы. Аркадий был внимателен ко мне и сдержан в разговорах, позволял отдаваться сценическому зрелищу и особо настроению. Но мнением своим делился, и надо заметить, весьма аргументированным. И спектакли он предпочитал более легкие постановки с небольшой долей юмора, но не сатиры. Мне же нравились пьесы, где затрагивались современные проблемы на производстве или отношения в семье. В этом было что-то общее с моей работой в суде, в коллегии по гражданским делам, поясняет Людмила Георгиевна. Театральная жизнь нас объединяла, мы оба находили в этом нечто, чем питались наши души. В такие моменты, сидя в темном зале, Аркадий становился каким-то особенным, а я чувствовала много-много тепла, исходящего из его сердца.
Московских окон негасимый свет. Из дневников Людмилы Георгиевны. После спектакля мы нередко прогуливались по вечерней Москве, и тогда Аркаша читал мне стихи, в основном Лермонтова, Тютчева или Некрасова. У него неплохо получалось. Я же в ответ цитировала что-то из Казаковой или Ахматовой, иногда ошибалась. И тогда он аккуратно меня поправлял, а я удивлялась его начитанности и образованности. Так мы и шли, проходя то одну, то другую станции метро, пока не доходили до той, за которой уже ничего не оставалось, кроме неясной, утопающей в городских огоньках, дали. доев пирожки или конфеты, мы заходили в полупустой вестибюль метро, разменивали в автомате гривенники на пятаки и спускались по эскалатору, смотря друг на друга. Обычно я вставала на ступеньку выше, лицом к мужу, положив руку ему на плечо. А он, повернувшись ко мне, с нежностью смотрел на меня. Иногда мы играли с ним в отгадалки. Аркаша пытался угадать, сколько ламп светильников осталось до схода с эскалатора. Помнится, когда мы жили в Ростовском, в центре Москвы, то после спектакля шли до дома пешком. Такая прогулка неожиданно становилась для нас продолжением спектакля, где главными героями становились мы, два любящих друг другу сердца, а театром сразу вся Москва, наш с ним любимый город. Шли не спеша. В это время столица успокаивалась, зажигались фонари, то тут, то там вспыхивали тихим вечерним светом в домах окошки. Я с детства любила смотреть на эти теплые маячки вечернего города и представляла, как там, за этими многоцветными шторами, неспешно проходит жизнь людей. Дойдя до Смоленки, Палыч еле слышно, почти шепотом запевал: «Вот опять небес темнеет ввысь». Вот и окна в сумерках зажглись, с улыбкой взглянув на него, подхватывала я. Аркаша нежно обнимал меня, и мы, немного ускорив шаг, уже вместе продолжали. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая, в ночные окна вглядываюсь я. Да чего же я люблю эту песню? Он это знал, и когда мы возвращались из театра, делал для меня такой удивительный подарок. Потом мы брались за руки и, перебежав Садовое, двигаясь теперь уже по другой его стороне, пели. Я могу под окнами мечтать, я могу как книги их читать, и заветный свет храня, и волнуя, и маня, они как люди смотрят на меня. Повернув в сторону Бородинского и выйдя к началу Плющихи, мы какое-то время шли молча. И только свернув во второй Ростовский и почти подойдя к моему дому, Аркадий запевал вновь: «Я, как в годы прежние, опять под окном твоим готов стоять, и на свет его лучей я спешу быстрей, как на свидание с юностью моей». У самого подъезда я поворачивалась к городу лицом и, подняв руки вверх, так, словно бы хотела обнять всю Москву сразу, глядя Аркаше в глаза, завершала: «Я любуюсь вами по ночам, я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и его яснее нет. Московских окон негасимый свет». Московских окон негасимый свет. Уже вместе полушепотом завершали мы, войдя в темный, едва освещенный подъезд. Какое-то время стояли и молчали, прижавшись друг к другу, пока на каком-нибудь из этажей не лязгнет дверной замок и неспешные шаги спускающегося вниз возвестят, что спектакль окончен.
Опять небес темнеет ввысь. Вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья, и дыхание затая в ночные окна глядываюсь я. Он мне дорог с давних лет, и его я снег московских окон негасимый свет. Я люблю под окнами мечтать, я могу как книги их читать. Свет роня и лаская и маня, они как люди смотрят на меня. Свет его лучей я спешу всегда быстрее, как на свидание с юностью моей. И на свет его лучей я спешу всегда быстрее, как на свидание с юностью моей. Вами по ночам я желаю окна счастья вам. Он мне дорог с давних лет, и его я смея нет. Московских окон негасимый свет. Он мне дорог с давних лет, и его я смея нет. Московских окон негасимый свет. Лет, и его яснее нет московских окон негасимый свет.
Продолжение следует.